Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
Радиостанция «Комсомольская правда». Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В течение ближайших 20 минут с вами в эфире будем мы, заместитель редактора отдела науки газеты «Комсомольская правда» Светлана Кузина.
Здравствуйте.
И я, Елена Афонина. Ну, когда мы сейчас перенесемся все-таки с вами не в этот год, когда была авария на Фукусиме, это в Японии после того цунами, которое обрушилось на эту страну, но уже шли разговоры о том, что эта трагедия так просто не закончится, и будет еще и трагедии, не только связанные с человеческими жертвами, но и последствия ее будут аукаться не один месяц, даже не один год. И понятно, что действительно опасения подтвердились, и вот сейчас уже есть возможность как раз об этом и говорить.
Да, сейчас обнаружилось, что стали рождаться мутанты в Японии. Сначала такой первый звоночек был, это сразу месяца два после аварии на Фукусиме, напомню, это было в марте 2011 года, недалеко, значит, от АЭС, нашли новорожденного белого кролика совершенно без ушей. Вот, слушай, только я сейчас вот сказала без ушей, я вот не помню, вот ушей-то нет, он слышит или нет, то есть вот они полностью отсутствуют или хотя бы дырочки есть. Вот этого я сказать не могу, но вот таких вот больших ушей, как вот мы привыкли видеть кролика, значит, такого этого животного нет. И, может быть, он не один. Вот, ну, как-то не обратили на это внимание, целый случай, подумали, он единичный, может быть, случайный. Но вот сейчас уже прошло почти полтора года после аварии, и ученые увидели, что появились мутанты среди бабочек. Вот, бабочки называются голубянки, и почему именно на них вот обратили ученые внимание, потому что в Японии их водится очень много, вот, то есть большая часть бабочек – это голубянки. Поэтому, как объясняют ученые, по ним очень легко отслеживать вот малейшие изменения, ухудшение экологии. То есть там чуть-чуть что-то вот изменилось, вот ухудшилось что-то в окружающей среде, и у этих бабочек сразу меняется так вот незаметно цвет крыльев, например. Вот. А здесь, значит, не только поменялся цвет крыльев, крылья скукожились, они стали малюсенькими, усики укоротились, деформировался ротик их маленький, а в глазах даже появились какие-то впадинки, то есть полные уроды, полные. А, и третий из них еще выяснил, что они не могут давать потомство. Вот, значит, ну, немножко углубились в изучение появления этих мутантов, и выяснилось, что вот во время бедствия гусеницы вот этих бабочек, они зимовали в почве в окрестностях атомной станции Фукусима-1, вот, а когда они пробудились, то получили сильные дозы облучения извне, а потом еще изнутри, потому что поедали листья, на которых осаждались радионуклиды с АЭС. То есть вот именно поэтому они получили очень сильную дозу облучения.
Свет, ну возникает вопрос, а ведь ученые, которые наверняка понимали, чем закончится эта авария на Фукусиме, они наверняка просчитывали последствия этой аварии. И ясно, что они наверняка уже думали о том, что подобные мутанты именно в этом районе могут появиться, как-то пристально следили за флорой, фауной.
Да, вот именно вот за насекомыми. Почему? Ну, потому что это легко объяснить, потому что они быстро размножаются, поэтому по ним-то легко и отслеживать. То есть сколько надо ждать, пока родятся эти кролики с ушами или без ушей. Насекомые плодятся очень быстро, поэтому по ним очень легко отслеживать. У них очень высокая частота радиационных мутаций после облучения. То есть вот еще одна причина, по которой их отслеживали. Вот. И, значит, вот этот эффект, вот то, что они быстро отбирают в себя облучение, было еще замечено в 27-м году, вот именно поэтому и стали за ними наблюдать. Тогда еще было обнаружено огромное количество мутаций у плодовой мушки дрозофилы, и выяснилось, что даже при самых небольших дозах облучения вот она получает очень много мутаций. Вот. И тогда уже вот... А, и да, вот когда это вот увидели, что дрозофила так вот сильно мутирует, то тогда еще были все потрясены ужасными перспективами для человечества. Вот. Но позже, вот это тогда еще до Хиросимы, когда случилось уже Хиросима и Нагасаки, вот, потом, когда случились радиоактивные аварии на Южном Урале и, значит, и Чернобыль, то выяснилось, что, в общем-то, наследственных заболеваний у людей не было. то есть это как бы вот было отложено в сторону. Но ученый, с которым я, значит, разговаривала на эту тему, это руководитель лаборатории Российского онкологического научного центра Российской академии медицинских наук, профессор Адольф Вайсен, он сказал, что, в общем-то, вот эта вот частота радиационных мутаций после облучения вот на несколько снижена, например, вот у мышей, а вот у людей она даже не очень заметна. То есть вот она вот может проявиться, а может не проявиться. Но я спросила, ну хорошо, вот сейчас вот у этих людей, которых облучили, ну, например, в Чернобыле, на Фукусиме, вот, ну, у них нет. Может, в первом, во втором, в третьем поколении, говорит, ну, точно нет. В пятом, в шестом, говорит, ну, вот научных данных, подтверждающих этого, нет. С другой стороны, мы же так мало же живем, вот это уже такой философский вопрос, да, и эти электростанции появились с космической точки зрения секунду назад, да, то есть о последствиях еще как бы рассуждать очень сложно, но вот мой собеседник, он был настроен довольно оптимистично. Например, когда я все время выпытывала у него, ну что же, вот ну, а бабочки вот появились, это же страшно, может быть. Представляешь, вот, ну, я представила так, спрогнозировала. Появится много этих бабочек, они без крыльев они летать не могут, опылять не могут, птички их есть не могут, птицы погибнут, мы ничего есть не можем, значит, ну, потом, да, потом опылять не будут, поля исчезнут, все, люди умрут. Все только давно, это как у Брэдбери, да, наступил на бабочку, и земли не стало. Нет, ну, оптимистично настроен этот ученый, причем этот ученый, еще ему доверяю, потому что их лаборатория занималась как раз чернобыльцами, поэтому они все это отслеживают. Он говорит, ну, в общем-то, эти мутанты вымирают, видишь, то есть это мутация вот этих с крыльями бабочка, она передалась не по наследству от родителей, а это просто гусеница, это, знаешь, как плод, ну, как вот у беременной женщины плод, да, или всякий плод, он очень, воздействие внешнее, очень он сильно на себе испытывает. И вот и на гусенице все это сильно отразилось. И мало того, значит, мутанты, мало того, они могут не давать потомства. Значит, у женщин, если вот такие мутанты, это выкидыш, да. Вот. И, значит, еще такое может быть, что мутации могут быть такими прекрасными, что бабочки с этими там маленькими крыльями и маленькими усиками еще станут ого-го там плавыми гигантами, да еще, значит, да, наплодотворяют всех других бабочек, и, в общем, на них будет, они будут приносить очень много пользы для человечества. То есть вот он так оптимистично даже вот увидел эту проблему.
Нет, одно дело, когда мы говорим действительно о бабочках и, может быть, кроликах, и другое дело, когда мы задумаемся о том, какая, собственно, пища попадает на наш стол. И я помню, что когда вот как раз была авария на Фукусиме, на атомной электростанции в Японии, то первое, о чем начали говорить, и очень долго мы обсуждали эту тему, не повлияет ли эта радиация на рыбу, которая находится там, не повлияет ли это на другие продукты питания, которые оказываются потом не только на столе у японцев, но и по всему миру расходятся. То есть вот такое уже пролонгированное воздействие этой трагедии, соответственно, на практически каждого жителя Земли. Так что говорят, вот как сейчас?
Мне даже после этой аварии на Фукусиме один мой знакомый профессор позвонил и предупредил Света не покупать японских консервов.
Вот.
Или, да, ну, не японские консервы. Вообще, говорит, консервы не покупайте, вот эти рыбные, которые датированы после марта 2011 года. Потому что там даже, может, написано деревня Ивантеевка, а внутри, может быть, японская рыба. Вообще никаких рыбных консервов не покупать. И вот, знаете, шепнула мне, я сказала своим знакомым. Вот. А, значит, и этот вопрос сегодня уже вот я задала Адольфу Вайнсену, который мне ответил так, что, ну, в общем, я у него спросила, если на нашем столе вдруг окажутся эти блюда заблученных японских птиц или рыб, что с нами будем, мутируем или нет, они вам покажутся такими же вкусными, как и обычная еда, сказал я. Я так была удивлена, говорю, что облученные вот, рагу из облученных гуси, утки, мне покажется очень вкусным. Да, говорит, она будет точно такая же на вкус, как и необлученная. И необлученная, в общем, говорит, облучение, конечно же, опасно, но все зависит от дозы радиоактивного облучения. А, понимаешь, ну вот рыбы и птицы, вот на каком расстоянии от этой станции было, мизер получили, не мизер, а если они сильно облучились, они, может, умерли уже давно там за это время. Это раз, значит, зависит от дозы, да, и зависит от того, сколько вы съедите. Он говорит, ну, половинчок, если вот отщипнете, от этой даже сильно-сильно вот радиоактивной рыбы вот ничего с вами абсолютно не будет. И еще успокоил, что, говорит, все равно вы этой рыбой не объедитесь, потому что она очень дорогая, вы ее не купите.
То есть бояться нам нечего, получается,
Нет, абсолютно. То есть он меня заверил, что все все будет хорошо. Да, и вот, знаешь, я вспомнила еще вот про кролика вот этого. После Чернобыля показывали тоже, у меня вызвало тогда, не только у меня шок, у всех, по телевизору тогда сразу показали два чудовища. Двуголовую свинью и курицу с одним крылом. Угу. Может быть, ты помнишь или не помнишь. Вот, ну да, ну все, и все подумали, что сразу и люди будут такими рождаться с крыльями, или без крыльев, с хвостами, или с двумя головами. Ну вот, и тогда вот ученые меня успокоили. Это из медико-генетического научного центра РАМ. То есть, по их мнению, это были одиночные генетические отклонения, которые встречаются во все времена и на любой территории. Ну, так же, как и с кроликом, вот напоминаю, да. И предметом ажиотажа вот эти монстры, они становятся только после вот аварии на АЭС. Вот. И поэтому, что это не связано так сильно с выбросами радиации при авариях.
Ну, Свет, я хочу вот о чем спросить. Мы же понимаем, что в истории нашей страны уже не единожды упомянутый нами Чернобыль был, и понятно, что с 86-го года-то времени прошло поболее, чем с 2011-го. Значит, наверняка ученые этот вопрос исследовали. Конечно, мы понимаем, что кощунственно говорить о том, что экспериментальной площадкой стал Чернобыль, но, тем не менее, увы, реальность такова, что это именно так. И мы все помним о том, как говорили о каких-то невероятных зарослях деревьев, которые там появляются, о растениях какой-то совершенно сумасшедшей высоты.
Просто стали обращать внимание. И еще там, знаешь, вот это после не только этой аварии, а после других аварий, знаешь, сразу так, ну, появляются цифры огромных заболеваний, там раковых. Я сейчас объясню. И еще там, не знаю, стоматитов, поносов, там, глазных болезней. Рост. Ученые объясняют это так. Потому что, когда где-то происходит трагедия, туда сразу выезжают бригады врачей, они начинают обследовать детально все население. Ты представь, какую-нибудь деревню или вот этот вот город, который...
Например,
вот оно стоит на отшибе, значит, от всяких медицинских центров, от медицинских светил. Кто там будет ходить и проверяться? А это массовое детальное обследование населения, которое попало в беду, и поэтому сразу вот все показатели вылазят. То есть возьми любую здоровую территорию, это я тебе передаю слова своих собеседников высоколобых, здоровое население, где ничего не произошло, и там будут показатели точно такие же. То есть это все зависит от детализации обследования населения.
Не знаю, вот тут я, конечно, могла бы поспорить, потому что на собственном примере испытала, ну, если не воздействие радиации, то, по крайней мере, его последствия. По одной простой причине, да, была в 87-м году в Киеве, причем была недолго, и после этого, 87-й год, как раз практически вот после аварии, да, и выехала из Киева с ужасающей, чудовищной гнойной ангиной. То есть такой гнойной ангиной у меня никогда в жизни не было. То есть врачи еще удивлялись.
Не обратил бы внимания, если бы это произошло в
если бы
время.
Таких же симптомов не было еще у половины тех людей, которые находились там. Просто мы были на гастролях в этом городе, выезжали оттуда, и потом мы созванивались. Огромная, высочайшая температура, с горлом творилось что-то невероятное, и когда мы это рассказывали, то врачи пожимали плечами, говорили, ну что вы хотите, в Киеве?
Потому что, естественно,
понятно.
В то время было табу не распространять панику, не вот, что там происходит после Чернобыля. Это... такая директива была. И вот не знаю, попала я под эту директиву тогда или нет, потому что я вот хочу рассказать то, что я услышала от ученых. Я побывала на таком серьезном мероприятии, это было несколько лет назад, это было не вчера. Сейчас же Чернобыль уже так и не сильно-то обследует. Вот несколько лет назад он еще был под пристальным вниманием всяких международных комиссий, а это был отчет научного комитета по действию атомной радиации ООН «Человеческие последствия ядерного инцидента в Чернобыле». Вот, и в нем утверждалось тогда, это мы так плавно перешли от, значит, мутантов бабочек и безухих
кроликов.
Кроликов уже к людям. Ну, а что деваться? Потому что сейчас вот они посмотрят фотографии в газете «Комсомольская правда» на кроликов, на самом деле подумают, что вот у них дети будут рождаться, вот, или похожие на этих кроликов, или с ушами, или без ушей. Вот, так я, значит, сейчас пытаюсь успокоить. То есть в этом отчете утверждается, нет никаких тяжелых массовых последствий Чернобыльской катастрофы, а все, что было, это было последствием стресса. И детально, вот смотри, что они там наговорили. До сих пор нет международно признанных свидетельств повышения частоты заболевания лейкозом среди населения, проживающего на загрязненных радионуклидами территориях, а также среди тех, кто работал на восстановлении атомной станции. Нет статистически значимых свидетельств роста и других раковых заболеваний, а также рождения детей и уродов. Большая часть фотографий младенцев с врожденными дефектами, которые были использованы там западными благотворительными организациями для сбора пожертвований, на самом деле фото тех, заболевания которых не имеют ничего общего с Чернобылем, то есть относятся к тем единичным случаям генетических мутаций, которые происходят всегда везде на всех территориях, составляют всего несколько процентов. Это, ну, как это та статистика. И вот тогда я поговорила с очень таким большим человеком, специалистом в этой области, он, к сожалению, в прошлом году умер. Это был независимый эксперт, профессор, доктор биологических наук, лауреат государственной премии, главный научный сотрудник Российского онкологического научного центра имени Блохина РАН, член научного совета по проблемам радиобиологии РАН, Самуил Петрович Ермоненко. Его, значит, я у него спросила про миф, который тогда существовал, ну и сейчас вот после Фукусимы у японцев и близлежащих и жителей, живущих на близлежащих территориях, конечно, возникает катастрофа, породит сотни мутантов, например. Я напомню, что да, вот после аварии на Чернобыле тысячи беременных украинок и белорусок бросились делать аборты, потому что боялись родить мутантов. Кстати говоря, вот я у Вайсона и спрашивала, ну, то есть вот это гусеница, напоминаю, да, это плод будущей этой бабочки. А вот если беременная японка бегала вокруг Фукусимы в это время, то, конечно, ее плод в это время получил мутацию. Но после этого, как правило, значит, или выкидыш произойдет, или родит мутанта нежизнеспособного. То есть он не даст такого потомства, что мутант будет плодить мутанта.
Ну, понятно, природа,
происходит.
Она сама заботится
конечно,
о себе.
Конечно, и
да.
Более здоровый всегда побеждает больное. Ой, там даже еще вот в 98-м году еще вышел там британский фильм «Игорь, ребенок Чернобыля», о мальчике с деформированными конечностью. По мнению вот автора фильма, подобные аномалии развиваются у миллионов детей, проживающих на заряженных территориях. Вот, я спросила, значит, и вот этот фильм обсудили с Ермоненко. Он сказал, что это ложь. Вот тяжелые генетические дефекты у человека наблюдаются в любых популяциях в любое время. Вот обычных несколько процентов. Вот. И никакого генетического дефекта у людей в Чернобыле не возникло. Не зарегистрировано также ни одного случая лейкоза, это самого чувствительного к радиации вида рака. Кстати, дозы такого же порядка получают пациенты при современных методах лучевой диагностики. Минимальные дозы, при которых могут проявляться первые признаки расстройства здоровья у человека, является 0,2 зиверт. Это зиверт, это единица дозы излучения, принятая в системе радиационной защиты, и вот в Чернобыле получили 0,1 зиверт. Вот. И вот даже у потомства жителей Хиросимы и Нагасаки, которые вот, значит, которые за доли секунды получили гораздо более высокие дозы радиации, 1 зиверт, еще 0,1 это, значит, в Чернобыле, 1 зиверт это Хиросима и Нагасаки, генетических отклонений до сих пор не отмечено. Вот. И главная беда чернобыльцев, вот тогда он мне говорил, опять не знаю, это не вчера это было, не радиация, а постоянный стресс.
Ну что же, мы делаем все-таки оптимистичные выводы относительно того, что же происходит и в Японии, происходило в нашей стране, но и будем надеяться, что подобных трагедий, конечно, не повторится, но, тем не менее, видите, ученые успокаивают нас, несмотря на то, что отдельные мутации, да, происходят, для всего человечества это отнюдь не катастрофа. То есть в мутантов ни мы, ни кролики, ни бабочки не превратимся. Ну что же, будем надеяться, что это именно так, верим ученым, и я благодарю заместителя редактора отдела науки газеты «Комсомольская правда» Светлану Кузину, которая в течение этих 20 минут была вместе с нами. Свет, спасибо.
До свидания.
Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.